Лиза накануне написала Лаврецкому, чтобы он явился к ним вечером. Но он сперва отправился к себе на квартиру. Он не застал дома ни жены, ни дочери. От людей он узнал, что она отправилась с ней к Каликину. Это известие и поразило его, и взбесило. «Видно, Варвара Павловна решилась не давать мне жить», — подумал он с волнением злобы на сердце. Он начал ходить взад и вперед, беспрестанно отталкивая ногами и руками попадавшиеся ему детские игрушки, книжки, разные женские принадлежности. Он позвал Жустину и велел ей убрать весь этот хлам. «Имсье», — сказала она с ужимкой и начала прибирать комнату, грациозно наклоняясь и каждым своим движением давая Лаврецкому чувствовать, что она считает его за неоттесанного медведя. С ненавистью смотрел он на ее истасканное, но все еще пикантное насмешливое парижское лицо, на ее белые нарукавнички, шелковый фартук и легкий чепчик. Он услал ее, и, наконец, после долгих колебаний, Варвара Павловна все не возвращалась, решил отправиться к Калитиным. Не к Марье Дмитриевне, он бы ни за что не вошел в ее гостиную, в ту гостиную, где находилась его жена, но к Марфе Тимофеевне. Он вспомнил, что задняя лестница с девичьего крыльца вела прямо к ней. Лаврецкий так и сделал. Случай помог ему, он на дворе встретил Шурочку, она провела его к Марфе Тимофеевне. Он застал ее против ее обыкновения одну. Она сидела в уголку, простоволосая, сгорбленная, со скрещенными на груди руками. Увидев Лаврецкого, старушка очень всполошилась, проворно встала и начала ходить туда и сюда по комнате, как будто отыскивая свой чепец. — А, вот и вот, — заговорила она, избегая его взора и суетясь. — Ну, здравствуй, ну что ж, что же делать? Где ты был вчера? Ну, она приехала, ну да, ну надо уж так, как-нибудь. Лаврецкий опустился на стул. — Ну, садись, садись, — продолжала старушка. — Ты прямо наверх пошел? — Ну да, разумеется. — Что ж, ты на меня посмотреть пришел? — Спасибо. Старушка помолчала. Лаврецкий не знал, что сказать ей. Но она его понимала. — Лиза, да, Лиза сейчас здесь была, — продолжала Марфа Тимофеевна, завязывая и развязывая шнурки своего редикюля. Она не совсем здорова. Шурочка, где ты? Поди сюда, мать моя. Что это посидеть не можешь? И у меня голова болит. Должно быть от эфтова, от пения да от музыки.
От какого пения, тетушка?
Да как же? Тут уж эти они, как бишь они, по-вашему, дуэты пошли, и все по-итальянски, чи-чи да ча-ча, настоящие сороки. Начнут ноты выводить, просто так за душу и тянут. Паншин этот, да вот твоя. И как-то все скоро уладилось, уж точно, по-родственному, без церемоний. А, впрочем, и то сказать, собака и та пристанище ищет. Не пропадать же, благо люди не гонят.
Все-таки, признаюсь, я этого не ожидал, — возразил Лаврецкий. Тут смелость нужна была большая.
— Нет, душа моя, это не смелость, это расчет. Да Господь с ней. Ты ее, говорят, в Лаврики посылаешь, правда?
— Да, я предоставляю это имение Варваре Павловне.
— Денег спрашивала?
— Пока еще нет.
— Ну, это не затянется. — А я тебя только теперь разглядела. Здоров ты?
— Здоров.
— Шурочка... — воскликнул вдруг Марфа Тимофеевна. — Поди-ка скажи Лизавете Михайловне, то есть нет, спроси у ней, ведь она внизу?
— Внизу-с.
— Ну да, так спроси у ней, куда, мол, она мою книжку дела. Она уж знает.
— Слушаюсь.
Старушка опять засуетилась, начала раскрывать ящики в комоде. Лаврецкий сидел неподвижно на своем стуле. Вдруг послышались легкие шаги по лестнице, и вошла Лиза. Лаврецкий встал и поклонился.
Лиза остановилась у двери. — Лиза, Лизочка! — хлопотливо заговорила Марфа Тимофеевна. — Куда ты мою книжку? Книжку куда положила?
— Какую книжку, тетенька?
— Да книжку, боже мой! Я тебя, впрочем, не звала, но все равно. Что вы там внизу делаете? Вот и Федор Иванович приехал. Что твоя голова?
— Ничего.
— Ты все говоришь ничего. Что у вас там внизу? Опять музыка?
— Нет. В карты играют.
— Да ведь она на все руки. Шурочка, я вижу, тебе по саду бегать хочется. Ступай.
— Да нет, Марфа Тимофеевна, не рассуждай, пожалуйста, ступай. Настась Карпна в сад пошла одна, ты с ней побудь, у ваш старуху. Шурочка вышла. — Да где же это мой чепец? Куда это он делся, право?
— Позвольте я поищу, — промолвила Лиза. — Сиди, сиди, у меня самой ноги еще не отвалились. Должно быть, он у меня там, в спальне. И, бросив из-под лобья взор на Лаврецкого, Марфа Тимофеевна удалилась. Она оставила была дверь отворенной, но вдруг вернулась к ней и заперла ее.
Лиза прислонилась к спинке кресла и тихо занесла себе руки на лицо. Лаврецкий остался, где был.
«Вот как мы должны были увидеться», — проговорил он наконец.
Лиза приняла руки от лица.
— Да, — сказала она глухо.
— Мы скоро были наказаны.
— Наказаны, — проговорил Лаврецкий. — За что же вы-то наказаны?
Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали, они казались меньше и тусклей. Лицо ее было бледно, слегка раскрытые губы тоже побледнели. Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви.
— Вы мне написали.
— Все кончено, — прошептал он.
— Да, все кончено, прежде чем началось.
— Это все надо забыть, — проговорила Лиза. — Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой. Лиза, я вас прошу об этом. Этим одним можно загладить все, что было. Вы подумаете и не откажете мне.
Лиза, ради Бога, вы требуете невозможного. Я готов сделать все, что вы прикажете. Но теперь примириться с нею. Я согласен на все, я все забыл, но не могу же я заставить свое сердце. Помилуйте, это жестоко.
Я и не требую от вас того, что вы говорите. Не живите с ней, если вы не можете.
Но примиритесь, — возразила Лиза и снова занесла руку на глаза. Вспомните вашу дочку, сделайте это для меня.
Хорошо, — проговорил сквозь зубы Лаврецкий.
Это я сделаю, положим. Этим я исполню свой долг. Ну а вы? В чем же ваш долг состоит?
Про это я знаю.
Лаврецкий вдруг встрепенулся. «Уж не собираетесь ли вы выйти за Паншина?» — спросил он.
Лиза чуть заметно улыбнулась. «О, нет!» — промолвила она.
«Ах, Лиза, Лиза!» — воскликнул Лаврецкий. «Как бы мы могли быть счастливы!»
Лиза опять взглянула на него.
«Теперь вы сами видите, Федор Иванович, что счастье зависит не от нас, а от Бога.
Да, потому что вы...» Дверь из соседней комнаты быстро растворилась, и Марфа Тимофеевна вошла с чепцом в руке.
«На силу нашла», — сказала она, становясь между Лаврецким и Лизой. «Сама его заложила. Вот что значит старость-то, беда. А, впрочем, и молодость не лучше».
«Что, ты сам с женой в Лаврики поедешь?» — прибавила она, обратясь к Федору Ивановичу.
«С нею в Лаврики я?» — Не знаю, — промолвил он, погодя немного. — Ты вниз не сойдешь?
— Сегодня нет.
— Ну, хорошо, как знаешь. А тебе, Лиза, я думаю, надо бы вниз пойти. Ах, батюшки, свет, я и забыла Снегирю корму насыпать. Да вот, постойте, я сейчас.
И Марфа Тимофеевна выбежала, не надев чепца.
Лаврецкий быстро подошел к Лизе. — Лиза, — начал он умоляющим голосом, — мы расстаемся навсегда. Сердце мое разрывается. Дайте мне вашу руку на прощание.
Лиза подняла голову. Ее усталый, почти погасший взор остановился на нем.
— Нет, — промолвила она и отвела назад уже протянутую руку. — Нет, Лаврецкий. Она в первый раз так его называла. — Не дам я вам моей руки. К чему? — Отойдите, прошу вас. — Вы знаете, я вас люблю. Да, я люблю вас, — прибавила она с усилием. — Но нет. — Нет. И она поднесла платок к своим губам. — Дайте мне, по крайней мере, этот платок. Дверь скрипнула. Платок скользнул по коленям Лизы. Лаврецкий подхватил его, прежде чем он успел упасть на пол, быстро сунул его в боковой карман и, обернувшись, встретился глазами с Марфой Тимофеевной. — Лизочка, мне кажется, тебя мать зовет, — промолвила старушка. Лиза тотчас встала и ушла. Марфа Тимофеевна опять села в свой уголок. Лаврецкий начал прощаться с нею.
— Федя? — сказала она вдруг.
— Что, тетушка?
— Ты честный человек?
— Как? — Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек?
— Надеюсь, да.
— Хм. А дай мне честное слово, что ты честный человек.
— Извольте, но к чему это?
— Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, коли подумаешь хорошенько, ведь ты не глуп, сам поймешь, к чему это я у тебя спрашиваю. А теперь прощай, батюшка. Спасибо, что навестил, а слово, сказанное, помни, Федя, да поцелуй меня. Ох, душа моя! Тяжело тебе, знаю, да ведь и всем нелегко. Уж на что я, бывало, завидовала мухам. Вот думала я, кому хорошо на свете пожить. Да услыхала раз ночью, как муха у паука в лапках ноет. Нет, думаю, и на них есть гроза.
Что делать, Федя?
А слово свое все-таки помни. Ступай. Лаврецкий вышел с заднего крыльца и уже приближался к воротам. Его нагнал лакей. — Марья Дмитриевна приказали просить вас к ней пожаловать, — доложил он Лаврецкому.
— Скажи, братец, что я не могу теперь, — начал было Федор Иванович.
— Приказали очень напросить, — продолжал лакей. — Приказали сказать, что они одни.
— А разве гости уехали? — спросил Лаврецкий.
— Точно так-с, — возразил лакей и осклабился.
Лаврецкий пожал плечами и отправился вслед за ним.